Глава 7. Звездный огонь. Тилотама стояла, опираясь плечом на увитый растениями столб крытой веранды, выходившей в сад. Склон холма, на котором находилась вилла, был окружен каменным забором. За ним ряд похожих домов. Дальше виднелись холмы с редкими деревьями. Поблескивало гладкое шоссе до Бомбея и океана. Сюда, на окраину курортного городка Лонавли, ее привез после съемок фильма продюсер Трейзерш. Случай на стене Говиндарха, когда она, повинуясь мгновенному импульсу, чуть не прыгнула в лапы тигра, озаботил американца. Он решил дать отдых своей звезде, развлечься сам и заодно провести кое-какие дела в Бомбее. После Кхаджураху он не мог не видеть, что Тилотама изменилась, стала печальнее, тверже и с каждым днем отдалялась и от прежних привычек, и от него, не оказывая прямого сопротивления. Эта презрительная пассивность приводила Трейзиша в бешенство. И сейчас Трейзиш, тихо вошедший на веранду в тихих туфлях, украдкой разглядывал свою звезду, глубоко задумавшуюся и ничего не замечавшую вокруг. Ее истинно черные волосы не были заплетены в косы, а по-европейски подняты вверх и скручены огромным пучком, казавшимся непосильно тяжелым для ее высоко открытой шеи. Трейзиш смотрел на Тилотаму, сравнивая ее с новой знакомой, итальянкой Сандрой, и раздраженно спросил: «Что с тобой? Ты больна? О чем ты думаешь все время?» Тилотама вздрогнула от неожиданности. Ей показалось, что в вопросах Трейзиша прозвучало участие. С мольбой сложив ладони и склонив голову, она опустилась на колени. «Отпусти меня, господин. Ты не раз говорил, что я принесла тебе гораздо больше денег, чем ты заплатил старому сахрабу. Я не могу больше, я тоскую. Пока я на родной земле, я могу искать утраченную родину и, может быть, моих близких. Зачем тебе черная танцовщица? Я вижу, как ты засматриваешься на прекрасную итальянку. Эта женщина для тебя. Дай мне пойти своим путем, и я всегда буду помнить о тебе с благодарностью». Трейзиш молчал. Она подняла голову и увидела молчаливую усмешку в его глазах, которая сказала ей больше слов. Тилотама встала, Трейзиш достал сигарету и щелкнул зажигалкой. «Каким это своим путем? В публичный дом? Нет, ты слишком дорога для этого!» Он недобро рассмеялся. За стеной сада послышался веселый свист. «Ну вот твои итальянские друзья! Беги к ним, девочка, и перестань думать о глупостях. Право, я не хочу тебе ничего дурного. Извинись за меня, я уеду сейчас и ночую в Бомбее». «Тама, Тама!» — звал звонкий голос. «Я тебе уже говорил, Лео, что не надо звать ее Тамой. Оказывается, это слово означает желание. Слишком интимно». «Не ворчи, Чезаре, на тебя плохо действует жара. Девушка — само желание, и ни один стоящий мужчина не может этого отрицать». «Отрицать не может, но нельзя кричать об этом на всю улицу, где нет никого и ничего, кроме пустых особняков». «Довольно препирательств, дети», — важно сказала Сандра. «Вот идет Тилотама. Сейчас Чезаре начнет сгибаться, как фокусник, и стрелять уголком левого глаза». «Как комичны мужчины перед красивыми женщинами. И главное, они сами этого не замечают», — добавил Лео. «Довольно, женщина, мое терпение на исходе». И Чезаре приветствовал Тилотаму на ужасном английском языке. Сандра, как всегда, пришла ему на помощь. «Сегодня новая картина, венгерская, невесть как залетевшая сюда. Нас привлекло то, что артистка похожа на Леа. Пойдемте смотреть на Лео в кино. Тилла там согласилась, и все четверо направились по заросшей жесткой травой улице к центру городка. Здесь Трейзиш не боялся бегства своей звезды и, доверяя итальянцам, иногда отпускал ее с ними. Тилла Тама, впрочем, не была уверена, что за кустами и в тени домов за ней не следует соглядатый, и не ошибалась. «Если ты будешь в фильме целоваться с другими, то я этого не потерплю», — объявил Чезаре. «Интересно, что ты сможешь сделать?» «Стрелять в экран! Из тюбика с краской?» Итальянцы засмеялись. Сандра перевела. Тилла Тама печально улыбнулась. «Кстати, насчет тюбика с краской», — сказал Чезаре. «В следующую поездку в Бомбей я куплю настоящий кольт. Какое-то у меня поганое чувство после наших приключений в Южной Африке. Точно вокруг копошится нечисть и только ждет случая, чтобы ты оступился». Сандра обернулась к художнику. «Знаете, Чезаре, мне кажется, будто за нами подсматривают. Стало неприятно в этом тихом городке». «Какие вы оба чувствительные!» — рассмеялась Леа. «Просто Чезаре стал капиталистом и боится, что его ограбят. Право, куда лучше было без денег. Никак я не ждала такой суммы от Каллигари, представляете, что это далеко еще не все». «Хорошо, я трушу бандитов, а Сандра?» — нахмурился Чезаре. «Сандра боится этого Трейзиша, босса Тилла Тамы. У нее вообще слабинка на демонических мужчин. Вспомните турецкого профессора в Кейптауне. А Трейзиш как взглянет, так Сандра сразу берет сигарету или торопится присесть». «У тебя невозможный язык, Леа», — рассмеялась Сандра. «Но не отвлекайте меня от разговора с Тилла Тамой. Она почему-то всегда печальна. Вообще за ней видна тень, как была за нами в Африке, что-то обреченное. Или мне это кажется, потому что она так невозможно красива?» «По твоей теории о гибели красоты в столкновении с жизнью», — вставила Леа. «Но право же, она уступает тебе. Ты слишком скромна, Сандра. Я убеждена, что она в европейском платье не имела бы вида. Как ты думаешь, Чезаре?» 40 на 24 на 46, при росте 162, по нашему европейскому счету, или 5 футов 5 дюймов на американский лад, — уверенно заявил Чезаре. — Вот видишь, мала. — А вы понаторили, Чезаре, — неприязненно сказала Сандра. — На службе в рекламном агентстве. Запахло прошедшими временами и духом Флориано. — Ты слишком болезненно принимаешь все, что связано с модельным фото, Сандра, — заметила Леа. — Ничего, пройдет. Но не кажется ли вам, друзья, что говорить про человека в его присутствии на неизвестном ему языке нехорошо? — Ты права, как всегда, Леа. И Сандра весь вечер старалась развлечь Тилла Таму. Фильм шел с индийскими титрами. И итальянцы ничего не поняли, кроме сравнительно простого психологического сюжета и хорошей игры приятных актеров. Сандра украдкой наблюдала за Тилла Тамой. Картина вызвала в ней смятение. Тилла Тама видела не так много европейских фильмов, и то в большинстве приключения гангстеров и доблестных полицейских или исторические сверхбоевики о малознакомом ей прошлом Запада. Несколько раз она смотрела картины, в которых путешествующий инкогнито миллионер или сын богача влюблялся в простую девушку, вызволял ее из опасности и бедности, делал из нее великосветскую даму, великую актрису или просто холеную жену. Везде героиням сопутствовало удивительное счастье. В лапах самых отвратительных гангстеров, в гаремах Востока, в плену у врагов, во власти мерзавцев они ухитрялись сохранить себя для героя, остаться целомудренными и чистыми. Это был явный обман. Тилла Тама слишком хорошо знала реальную жизнь. Но венгерский фильм показывал обыкновенную судьбу обычной молодой пары. Здесь люди рассчитывали только на себя, не видели никакой беды в повседневном труде, умели радоваться простым удовольствиям и пользовались любовью множества друзей. О такой жизни и мечтала всегда Тилла Тама. А после встречи с художником Рамамурти ее неопределенные грезы стали приобретать реальность. Но судьба сулила ей продолжение жалкой роли красивой вещи, купленной для наслаждения и выставляемой на показ за деньги. Пусть не непосредственно, как в ночном клубе, а в призрачной жизни киноленты, не все ли равно, этому она служила. В первый же день приезда в Кхаджураху, бродя по холмам, она увидела Даярама на карнизе в таком рискованном положении, что ее сердце невольно забилось в тревоге за незнакомца. Художник был в одной набедренной повязке, и она любовалась его стройными ногами, широкими плечами и прямой гордой осанкой. Вечером в храме Вишванатха, заблудившись в галереях, Тилла Тама увидела его перед статуей Сурасундари. Он молился ее красоте. Как иначе можно было назвать беззаветный порыв восхищения? Она убежала, смутившись, понимая, что стала свидетельницей очень интимного. На следующий день, встретив Рамамурти у льва, она увидела такое же восхищение в его взгляде. В незабываемый час их первой встречи она впервые в жизни увидела себя глазами художника, отразившими ее красоту. Она могла бы вдохновить мужчину на высокий подвиг. Так она поняла сама, и так ей говорил Даярам, признаваясь в любви не словами, а стоявшим за ним чувством. Она могла бы послужить моделью для статуи и картин, подобных тем древним произведениям искусства, от которых исходила сила красоты и любви, выражая могущество их создателей, утешающих людей на общем трудном пути через жизнь. С невыразимой грустью следила Тилла Тама за фильмом. Веселая хохотушка героиня приехала купаться со своим возлюбленным. В красном с крупными белыми горошинами купальном костюме, очень шедшим к ее светлым волосам и золотистому загару северянки, она дразнила своего милого, пока не была схвачена его сильными руками и поднята на воздух. Оба беззаботно смеялись, забыв обо всем на свете. «Насколько свободна европейская женщина в сравнении с нами?» — думала Тилла Тама, следя за очаровательной задорной девчонкой, действительно похожей на маленькую итальянку Леа. Она может всю жизнь оставаться детски беззаботной, и не мудрено. Она надевает такой костюм, за который меня закидали бы камнями, и с полным достоинством принимает восхищение мужчин. И это восхищение другое, чем у нас, потому что они уже привыкли к открытому телу женщины и научились видеть в нем красоту, а не только обозревать какие-то отдельные его части, возбуждающие похоть. А я в своих фильмах должна сниматься ногой, как когда-то пятые, неприкасаемые, которые не имели права прикрывать свое тело одеждой и уподобляться тем самым людям высших каст. Открываться для грязных глаз, гнусных глаз бездельников, ничего не любящих, ни во что не верящих. Тилла Тама до боли сердца захотелось увидеть Даярама. Сказать ему, что теперь, овеянная чувством художника, она не может так жить больше. Даярам исчез. Очевидно, Трейзиш рассказал ему про нее все, самый верный способ отвратить мужчину. И он ушел навсегда. Тилла Тама не заметила, как окончился фильм, и едва успела прикрыть лицо, чтобы люди не увидели слез. Она возвращалась домой, едва заставляя себя отвечать на шутки итальянцев. Те шли рядом, негромко переговариваясь. У виллы от забора отделилась высокая сумрачная фигура Ахмеда. Он стал отпирать калитку, и Тилла Тама поспешно распрощалась. Безмолвная и одинокая, Тилла Тама сидела на краю низкой атаманки, под пропыленными бутафорскими трофеями, украшавшими охотничий уголок холла. Рядом на стойке красного дерева стояли отнюдь не бутафорские винтовки и ружья Трейзиша, любителя огнестрельного оружия и ножей. Когда-то он учил ее стрелять для фильма «Повелительница тугов». Медленно, в тихой задумчивости, Тиллотама протянула руку и вынула из гнезда тяжелую винтовку с заделанным в дерево коротким стволом. Его вороненый конец с кольцевидной мушкой уставился ей в лицо неподвижным взглядом ядовитой змеи. И как тогда в Говендархе слегка закружилась голова от острой мгновенной мысли. Сердце Тиллотамы стеснила печаль, такая глубокая, что все отошло, сделалось безразличным, кроме черного отверстия в вороненом металле. «Это, наверное, будет больно», — опасливо подумала она. И тут же мужественная мысль ободрила ее, что больно будет очень недолго. И кончится навсегда несчастливая жизнь, все ошибки, падения, позор, тоска по тому, что не пришло и не может прийти. Тиллотама положила винтовку на колени, повернула тугой затвор. Он открылся, тихо щелкнув, и отошел назад. Под ним, точно зуб кобры, показалась заостренная головка пули. Неторопливо, действуя точно во сне, она дослала патрон в ствол. Затвор щелкнул громко и отрывисто, словно предупреждая о готовности. И вдруг в ее умственном зрении возник образ Диорама с его застенчивой и восхищенной улыбкой. Странное печальное оцепенение, опутавшее Тиллотаму точно дурман, оборвалось, сердце застучало горячо и быстро. «Ты есть! Ты придешь!» — сказала она про себя. — А если нет, то я пойду искать тебя. И если убийцы возьмут мою жизнь, пусть. Но я умру в пути с ветром свободы в моих волосах, с росою зари на ногах, а не здесь, в клетке, спутанная, как зверь. Тиллотама выпрямилась и подняла голову, поглядев в тьму под высоким потолком. Она успокоилась, как будто исчезнувший художник и в самом деле обещал ей прийти. Приглушенный вскрик заставил девушку обернуться. Справа у входа в нижний коридор появился низенький толстый азан, человек, обязанности которого были непонятны Тиллотаме. Что-то вроде доверенного секретаря. Азан позвал на помощь, и в двери холла появился Ахмед. Она подняла винтовку. Ахмед кинулся к ней со скаленными зубами. Тиллотама думала лишь напугать его, но она не имела понятия о Шнеллере. Чуть-чуть палец притронулся к спуску, как грохнул выстрел. Ахмед упал, а азан дико завопил, закрывая лицо руками. От неожиданности Тиллотама отбросила оружие, а невредимый Ахмед подхватил его с приглушенными проклятиями, среди которых девушка различила только индийское «бхерини». Волчица. «Хаджао, вон!» — повелительно крикнула она, вскакивая. Обе белые фигуры ретировались с угрозами пожаловаться хозяину. Тиллотама расхохоталась и продолжала смеяться, пока не поняла, что не может остановиться. Засунув в рот конец головной косынки, она побежала к себе наверх, где бросилась на постель и плакала и смеялась в истерической разрядке после страшного часа ее жизни. «Не пора ли нам выбираться отсюда?» Леа лениво развалилась в кресле на веранде, очень похожей на такую же в доме Трейзиша. «Больше они ничего не могут сделать». «Спасибо и на том, что эти сеансы внушения успокоили тебя, и мы с Сандрой смогли рассказать тебе все, не пугая». «И черная пропасть заполнилась», — кивнула головой Лео. но только как из книги. Я будто читала об этом, а потом представила себе. Так что объяснения все равно нет. И бог с ним. Лишь бы ты стала прежней, дорогая. Глубокая нежность в тоне Чезаро растрогала Леа. Уже почти 3 месяца они в Индии. Сначала они поехали в институт парапсихологии в Ганганагаре, изучавший всякие непонятные психические явления. Но его директора, профессора Баннерджи, не оказалось. Он был в России, в Москве, а в институте осталось всего 2 сотрудников. Остальные 5 человек разъехались на каникулы с наступлением гарми, жаркого времени года. Итальянцы вернулись в Бомбей и приехали сюда, в Лонавлу, в институт йоги, основанный известным с вами Кувальянандой. И здесь не нашли разгадки заболеванию Леа, но успокоительное внушение помогло ей обрести прежнее душевное равновесие. Чезаро еще больше укрепился в убеждении, что виной всему была черная корона. Однако осторожно высказанные им предположения не нашли никакой поддержки ни у парапсихологов, ни у ученых Лонаври. Чезаро понял, что попытки раскрытия человеческой психологии из самой себя, без наблюдения природы, лишили эти умозрительные изыскания той прочной основы сравнения и эксперимента, какой обладает пока еще медленно ползущая в области психологии европейская наука. Художник начал мечтать о встрече с широко образованным европейским ученым типа энциклопедистов, каких с каждым годом меньше становится на Земле. «А я знаю, о чем ты думаешь, Чезаро!» — воскликнула Леа. «Ты вспомнил Ганганагар, правда?» Чезаро утвердительно кивнул. «Странный маленький городок на окраине пустыни», — сказала Сандра. «Немыслимо жаркий уже в мае с ветрами и пылью». «Почему же странный?» — хмыкнул Чезаро. «Потому что в нем есть свое очарование. Малолюдие, близость пустыни, вечно шумящий ветер делают Ганганагар каким-то, ах, как бы сказать, безвременным. Да, вернее, вневременным». Сандра сказала: «В таких городках жили протоиндийцы и подданные Александра Македонского. Наверное, это чувство связи с прошлыми веками и есть странность города. У нас в Калабрии или Апулии есть такие места. На мысе или плато над морем стоят развалины античного храма, всего 6-7 колонн, кое-где прикрытых плитами фронтона. Сухая и жесткая трава грустно шелестит под ветром, так же, как и 1000 лет назад. Наедине с беспредельным морем, облаками, горячим светом солнца приходит чувство, что все это родное, близкое, мое. И я сама принадлежу этой бесконечности прошлого и грядущего, сошедшихся на тонкой грани. И эта грань — я. Иначе не умею объяснить. А потом пройдешь совсем немного, и рядом шоссе с бешено мчащимися машинами. Где-то в высоте ревет большой самолет. Тогда несколько минут смотришь на все это со стороны, как будто пришел из другого мира. И все такое четкое, запоминающееся, свежее». «Сандра, я знаю это чувство», — сказала Леа. «Помните, мы проехали Суратгарх, государственное хозяйство на земле орошенной пустыни? Тракторы, будто боевые слоны. Фонтаны водяных брызг из этих вертящихся поливалок, запах свежей земли. И ведь всего 5 лет, как русские взялись помочь сделать это хозяйство. Да, взяли и отрезали кусок пустыни, и стала земля как сад. Ладно, переживаний у нас в этом путешествии хватит на всю жизнь. Мы, кажется, начали обсуждать, что делать дальше. Наш практический опекун и босс Сахиб Перейли не велит вдаваться в лирику», — рассмеялась Леа. «Давайте о деле. Я здорова, как тигр». «Положим, тигрица». «Что ж, титул неплох». Леа, сделав прыжок, оказалась на перилах веранды. «Лея, сумасшедшая!» — ахнул Сандра. «Так недолго грохнуться в сад! Ничего не случится. Я всегда славилась мгновенной реакцией и координацией. Чезаре прав. Я хищная кошка». «Никогда не утверждал этого. Пусть так. Но суть в том, что я здорова, и нечего меня больше таскать по психиатрам, даже индийским. Кончено. Пора нам убраться отсюда, из этого скучнейшего курорта. Согласен, уедем. Мы с Сандрой не теряли время даром, особенно Сандра. Она стала знатоком древнего искусства Индии». «Обычная для художника склонность к преувеличениям», — лениво повернулась к Чезаре Сандра. «Правда, я увидела много интересного, так много, что поняла, насколько узко наше историческое образование. Без Азии мы не можем претендовать на полноту понимания истории человечества и искусства». «Чемодан набит исписанными тетрадками», — улыбнулся Чезаре. «И все вам мало. Даже амазонки забыты, кто-то клялся писать о них книгу. Положим, у тебя самого тяжеленная связка альбомов. О тех же храмах и музеях, что тетрадки Сандры», — вступилась за подругу Леа. «Вы отдавали меня на растерзание лекарям, а сами...» «Не жалуйся, дорогая, ты упустила не так уж много. Но куда же теперь? Может быть, в Мадрас, этот центр южноиндийской культуры?» «Хорошо», — радостно всплеснула руками Леа. «А оттуда давайте поедем в Шантиникетан, Тагоровский университет искусства, где учат в тени деревьев парка, как в древности. Плохо только, что будет жарко. Если устанем, уедем на север. Мы там еще не были, хотя бы в Дели. Что ж, план готов. Только как Сандра? Может быть, она придумает другое? Почему ты молчишь, ученый-искусствовед?» Сандра полулежала в плетеном кресле, задумчиво глядя на пустынную и знойную улицу. Слова Чезаре о забытых амазонках заставили ее мысленно перебрать впечатления от пребывания в Индии. Нет, ей повезло. Если думать о серьезном историческом исследовании гибели женского главенства матриархата, то нельзя обойтись без Древней Индии. Важная черта ее философии – это признание активного начала женским, а пассивного – мужским. Шакти – слово, буквально означающее энергию, женское начало. И ему поклонялись в образе Деви, божественной матери, Кумари, девушки или Кали, разрушительницы зла. Сандра видела во многих храмах изображение Кали, несущейся на битву с демонами, верхом на львиноподобном чудовище. И всегда за ней мчались, размахивая палицами, ее верные сподвижницы йогини, амазонки Индии. Лучшего подтверждения догадкам Сандры нельзя было найти. Дравиды проявили глубокую мудрость, рассматривая женщину как огонь жизни, пробуждающий, направляющий, формирующий стихийные силы природы, и как мать, защитницу от зла, дающую мужчине покой, воспитывая и указывая путь к прекрасному и доброму. От такого представления о женщине не откажется сейчас ни один культурный человек Востока или Запада. Больше 3000 лет назад люди достигли зрелого понимания красоты тела. Созданный ими древний идеал сильного тела распространяется от Средиземного моря до долины Инда. Это культуры Крита, Финикии, Мохенджо-Даро, Анау. В этой климатической полосе наилучшие условия жизни. Раньше, чем во всех других странах, здесь появляются поселения или города с самыми удобными домами, с канализацией, банями, ваннами. Не гигантские храмы, пирамиды, дворцы, нет, общественные поселения. Тогда, в последнем тысячелетии до нашей эры, у культурного человечества началась полоса наибольшего здоровья здесь, в Индии, существовавшая и в первые 10 веков современной эры. Сандра вызвала в памяти множество скульптур, созданных народами Индии. Наибольшее впечатление произвело на Сандру посещение высеченного в скалах буддийского храма Карли невдалеке от Пуны. Уже самый вход в Чайтью, святилище, глубоко врезанный в склон базальтовой горы, переносил в давно прошедшие времена, когда люди самыми примитивными инструментами, без помощи книг, фотографий и справочников, могли осуществлять гигантские работы с целью создания прекрасного. Громадная углубленная арка с ребристыми выступами взмывала вверх над прямоугольной прорезью входа. Справа, в стесанном отвесном обрыве, стоял ряд каменных слоних с опущенными на землю хоботами. Справа и слева от входа на широких панелях были изваяны скульптуры людей, четыре читы, дампати, слившиеся в единое целое со всем замыслом входа. Слева фигуры хуже сохранились, а справа темный камень изваяний, твердый базальт, четко выделялся на когда-то выкрашенной стенке ниши. Женщина невысокого роста, в движении плавного танца, обнимала за талию стоявшего рядом мужчину. Правая нога, ступившая вперед и налево, перекрещивалась с левой, согнутой в колени. Разрушенная временем правая рука когда-то протягивалась вперед. Толстые браслеты на щиколотках, узкий плетеный пояс поперек бедер и огромные кольца-серьги составляли весь наряд женщины. Круглое лицо было испорчено временем или варварством людей, но передавало веселую, полную избытка радости красоту, характерную для скульптур этого времени, рубежа между двумя эрами. Голова походила на дравидийских женщин Индии широким и низким лбом, маленьким закругленным носом и полными, развернутыми, как лепестки, губами. Прямые плечи были узкими, ноги маленькими, с тонкими щиколотками. Тесно поставленные груди сильно выдавались полушариями, как обычно для индийских статуй. Стан женщины был очень узок и резко контрастировал с бедрами, очерченными крутыми дугами, по которым можно было бы описать круг диаметром больше ширины плеч. Как убедилась Сандра, этот круг, верхним краем пересекавший самое узкое место талии, а нижним опускавшийся до последней трети бедра, был характерен для всех без исключения изваяний конца прошлой и начала нашей эры. Что хотели выразить мастера древности? Утрированное и усиленное отражение реально существовавшего идеала? Сандра вошла в подземный зал Чайтии, освещенный слабым верхним светом через прорези свода, который в форме удлиненной подковы поднимался на громадную для пещерного зала высоту в 15 метров и был отделан аркообразными ребрами. Каждые два ребра своими обрезанными концами нависали над шестигранной колонной с капителью в виде символического лотоса, увенчанной четырехугольной плитой с фигурами всадников на лежащих слонах. Все это очень напоминало подземные залы святилища Джанты, только больше, проще и без усложненной каменной резьбы. Стоявший в конце зала алтарь в форме простой полусферической ступы был таким же строгим, как и все это огромное святилище, 30 метров длиной и 8 шириной, для которого понадобилось вырубить не меньше 10 тысяч тонн твердого сливного базальта. Скульптуры наверху, как и дампати у входа, были сделаны теми же великими художниками. Луч неяркого света, упавший на одну из колонн, помог Сандре разглядеть изваяние во всех подробностях. Сидевшая на самой шее слона женщина, как две капли воды, походила на изображенную у входа. Ноги ее охватывали шею животного и были скрыты ушами слона. Женщина изогнулась назад, обнимая правой рукой шею сидевшего позади мужчины, а левую закинув себе за голову. Задумчивая улыбка играла на беспечно поднятом вверх лице, маленькие складки подчеркнули сильный поворот тела в пояснице. Все эти точные подробности наделяли изваяние жизнью. Теперь Сандра не сомневалась. Подлинно живые женщины служили моделями древним скульпторам. Невозможно было более правдиво передать выражение любви и ленивой истомы. «Очнись, друг мой! Куда ты унеслась?» — снова окликнула Сандру Леа. «Не так уж далеко, только в Карли. Видишь ли, Чезаро не прав, я стала верить в то, что действительно напишу об амазонках лишь здесь, в Индии. В ее древнем искусстве полно отзвуков того удивительного периода истории человечества, которого я хочу коснуться в своей книге. И я начинаю реально представлять жизнь и мечты тех людей. И для этого ты хочешь остаться здесь, в Лонавле? Боже мой, нет! Но куда вы хотите ехать? Извините, я прослушала. В Мадрас. Знакомиться с южноиндийской культурой. Потом в Шантиникетан. Поехали. Как хорошо, что вы с Лео кончили ваши счеты с парапсихологами, или как там они еще называются. Мы будем свободны в выборе мест. Ты что-то с самого начала не верила в йогов. Может быть, после того, как мне показали сборище вымазанных пылью голых людей с непомерно отросшими волосами. Не могу верить в мудрость людей такого рода. У них нет будущего. Ты смотрела на индийских детей? В их громадные глаза, горящие таким любопытством и умом, что самой становится стыдно, как мало сил я отдала учению. Неправдоподобно прекрасные маленькие дравидийские девочки, полные радостного огня жизни, еще в абсолютном неведении, как мало будет отпущено им счастливых лет юности в их трагически ограниченном будущем. Страна с такими детьми обязательно должна достичь многого. Мы еще не встречались здесь с по-настоящему образованными людьми и, наверное, не увидим их. Да, пока нам не очень везло навстреч. Только Тиллотама. С настоящей интеллигенцией Индии мы не познакомились. Попали в круг богатых бездельников или же бизнесменов, приезжающих на отдых в своих бьюиках. «Я успела их возненавидеть», — пылко сказала Сандра. «Они отъявленные снобы и недолюбливают европейцев. Да, они считают, что у белых даже кожа, как у мертвых. В этом они не так уж не правы. Здесь белая кожа кажется рыхлой и неживой. То-то ты жаловалась, что не можешь больше здесь ходить на пляжах в купальнике под жаркими взглядами индийцев, потому что это все равно, что идти голой». «Как же они не боятся смотреть на вас?» — ухмыльнулся Чезаре. «А почему им бояться?» — насторожилась Сандра, предчувствуя подвох. «Вот этой медной рыжины. По старинным индийским поверьям, рыжеволосая женщина может оказаться йогиней-ведьмой и убить своего возлюбленного». «Хотела бы я так», — помолчав, сказала Сандра. Леа сделала Чезаре страшные глаза, не болтай лишнего. «Положим, самые обычные прозрачные сари нисколько не лучше твоего купальника», — продолжала Леа. «Лучше и по очень простой причине. Они привычны. Все дело только в этом. А если женщине надо показать свою фигуру, то сари сделает это нисколько не хуже, чем даже бикини». «Да, из-за сари я признаю превосходство индийских женщин над нами. Подумать только, сколько усилий, выдумки, затрат совершаем мы с каждой сменой моды. А у них тысячелетие, простой кусок ткани, куда изящнее выглядящий, чем наши платья. Положим, не все. Есть фасон не менее бессмертный, чем сари. Широкая короткая юбка, обтяжной корсаж, открытые плечи. Он лучше сари тем, что дает большую свободу движений ногам. И не знаю, почему нам, европеянкам, не носить бы только его в разных вариантах, как и сари. Нечего придумывать идиотские фасоны, тратить на них полжизни и половину всех заработков. И к тому же напрасно. Все больше мужчин, особенно почему-то американцев, подозревают женщин, что они носят фолсис. «Это что еще такое?» «Не слыхала», — фыркнула Леа. «И благодари Бога. Это разные подкладки в места, где должно быть свое. Лифчики с пружинами и резинами, валики на бедрах». «Слушайте, женщины», — внезапно рассердился Чезаре, — «перестаньте трещать о тряпках. Так мы никогда ничего не решим». «Но ведь все решено», — удивилась Леа. «Мы едем в Мадрас. Дай мне сигарету и пойдем звонить в гостиницу. И дадим телеграмму дядюшке Каллигари, чтоб тоже ехал в Мадрас». «Пойдемте все вместе», — поднялась Сандра. «А на обратном пути сделаем визит Киллотами, попрощаемся. Какая чудесная девушка. Нельзя глаз отвести». «И глубоко несчастная, я уверена», — добавила Леа. «Я особенно ясно почувствовала это вчера. Мне кажется, что ее держат в заперти. И чуть она сделает шаг, как около появляется эта хищная морда в синей челме, с носом, будто его стесали топором». Несмотря на энергичный стук Чезары, калитка в виллы Трезиша не отворялась, пока на веранде не появилась Тилотама и не приказала Ахмеду впустить гостей. Тилотама повела их в маленькую гостиную наверху, извинилась, вышла и скоро вернулась с подносом сладостей. «Я отпустила служанку в город», — сказала она по-английски со своим мягким акцентом, ловко расставляя маленькие тарелочки. Сандра следила за ее движениями, стараясь разгадать, в чем заключается их удивительное изящество. В точности, плавности или, наоборот, быстроте, почти резкой? Почему кажется празднично легкой ее фигура? В европейском платье она показалась бы обернутой тканью статуей. Движения Тилотамы сопровождались тем легким, как шепот, позваниванием браслетов, которые служат признаком близости индийской женщины, так же, как аромат духов и шелест юбок европейской. Впрочем, и от Тилотамы тоже пахло духами, очень слабо, свежим, чуть горьковатым запахом герленовских мицуко. Леа тоже следила за хозяйкой, думая совершенно о другом. Эта великолепная фигура, густейшие, черные, как тропическая ночь, волосы, нежный и четкий рисунок лица, глаза таких размеров, что в другой стране, не среди этого вообще большеглазого народа, они показались бы нечеловеческими. В Тилотаме была красота слишком выразительная, выдающаяся и полная романтической тайны, переходящая какую-то грань к тревожной и темной силе, мучительной и волнующей. Чезаре заметил внизу в холле европейскую гитару. Попросив принести ее, он принялся напевать вместе с Леа «Кантаре воларе», а Сандра разговаривала с Тилотамой. Постепенно беседа становилась все интимнее. Сандра рассказала кое-что о себе. Злоключения европеянки, казавшейся такой независимой и недоступной, поразили и смутили Тилотаму. Она сама не заметила, как стала откровенной. Итальянка слушала, не шелохнувшись. Под конец крупные слезы нежданно покатились из ее глаз. «Боже мой, Сандра, что с вами?» — вскочила, отбрасывая гитару, Чезаре. «Да ничего». Сандра досадливо тряхнула волосами, достала из сумочки платок. «Дайте скорее сигарету». «Я расскажу им, моим лучшим друзьям, можно?» — обратилась она к Тилотаме. Та сделала обеими руками жест не то разрешения, не то протеста. Сандра с горящими щеками, дрожа от негодования, коротко передала историю Тилотамы. Художник сказал: «Передайте ей, Сандра, что мы увезем ее, а потом найдем и художника. Я с ним буду говорить, как с собратом по искусству. Словом, завтра мы едем в Бомбей, и вы с нами». Сандра перевела, добавив от себя еще несколько убедительных слов. Тилотама печально покачала головой. «Гангстеры Трейзиша обязательно достигли бы нас. Я не могу, чтобы вы рисковали жизнью. но я от всего сердца благодарна вам всем. Что же вы будете делать? Я убегу, как только представится возможность. И если меня убьют, то одну. А если бы пришел ваш художник, то вы не отвергли бы его помощь? — вскричала Леа. Выслушав перевод Сандры, Тиллотама улыбнулась. Но ведь это совсем другое дело. Она права. Действительно другое дело, — сказала Сандра. Донесся громкий сигнал автомобиля. Тиллотама слегка вздрогнула. Это он. Прошу вас ни слова. И постарайтесь не показать ему, какого вы о нем мнения. Перемена в отношении насторожит его. О да, недобро усмехнулась Сандра. Вскоре в гостиную вошел Трейзиш в белоснежных шортах и удивительно яркой голубой рубашке. По украдкой брошенному на нее взгляду Тиллотама поняла, что он уже осведомлен о происшествии с винтовкой. Трейзиш любезно поздоровался и опустился в кресло, вытягивая ноги. «Может быть, споют и для усталого путешественника?» — сказал он, увидев гитару. «Я так люблю итальянские песни!» Чезаро и Лео стали отнекиваться, но Сандра приказала «Фадо!» От удивления продюсер опустил руку с зажигалкой. Сандра выступила вперед, положив руку на спинку кресла, и Лео не узнала подруги. Задумчивая, углубленная в себя девушка исчезла. Вместо нее струной выпрямилась властная, нагло уверенная в себе женщина, каждое движение, каждый изгиб тела которой был рассчитан на чувственное восхищение, принимаемое с королевским равнодушием ко всему на свете. Сузившиеся глаза, длинные раскосые, метнули в португальца такой знающий, обещающий и презрительный взгляд, что Чезаре по-мужски стало жаль негодяя. Зарокотали струны. Сандра запела выученную в Анголе песню. Чезаре стал повторять припев. Трейзиш взволнованно мял сигарету, доказывая, что тоска по родине берет за живое и тех, кто связан с ней лишь своими предками. Тиллотама с удивлением смотрела на размякшего продюсера и обольстительную итальянку, безусловно, хорошую артистку. Если бы она могла так. Но куда больше она хотела бы быть такой, как независимая Леа, стоявшая перед Трейзишем в коротких штанишках, в желтую и белую полоску и желтом жакетике, так хорошо оттенявшем ее золотистый загар. Продюсер позвонил и приказал принести напитки, упрекнув Тиллотаму за недогадливость, потому что европейцы любят спиртное. Однако гости наотрез отказались и стали прощаться. Сандра размышляла, как бы ей передать Тиллотаме, чтобы она все-таки приняла их помощь и написала бы в Мадрас. Она не подозревала, что продюсер в это же время лихорадочно обдумывал, как продолжить знакомство, и не смог скрыть радости, узнав, что они едут в Бомбей. «А потом куда?» — быстро спросил он. «В Нью-Дели. Оттуда в Кашмир», — также быстро ответил Чезаре, решив на всякий случай скрыть направление поездки. «Я прошу вас обязательно», — склонился Трейзиш перед Сандрой и ваших очаровательных друзей, «быть моими гостями в Бомбее. Я снял дом в самой шикарной части города, на Балабарском холме, правда старый, но с отличным садом». Сандра вежливо отказалась за всех, объяснив, что им уже заказаны номера в гостинице. «Но если вы не хотите быть моими гостями, тогда позвольте предложить вам места на состязании водных лыжников. Приехали американские, египетские, югославские и немецкие спортсмены. Стоит посмотреть на это редкое зрелище». «А ведь в самом деле стоит», — согласилась Сандра. «Тиллотама, мы встретимся с вами на этих ристалищах?» «Да, конечно», — после некоторой паузы ответил за нее продюсер. «Значит, решено. Послезавтра я заеду за вами в гостиницу и повезу на пляж. Жаль все-таки, что вы такие трезвенники». А вы рискуете, употребляя алкоголь в такую жару. В вашем возрасте, — не удержалась Леа. Дорогая сеньора, мой возраст не так уж далек от вашего, — отпарировал американец. Тем хуже. Преждевременная старость. Трейзерш закусил губу, и щеки его чуть-чуть потемнели. Чезари, раскланившись, поспешил увести Леа. Трейзерш, сидя за рулем своего Сандерберда, помахал итальянцам, сбегавшим по лестнице подъезда. Его взгляд задержался на Сандре. Продюсер оскалил в широкой улыбке крупные зубы, очень белые под узкими черными усиками. Сандра остановилась. «А где же Тилоттама?» «Не беспокойтесь. Мы сейчас заедем за ней, и вы, кстати, увидите, где я поселился. Завтра вечером я прошу вас быть моими гостями. Небольшое новоселье!» От улицы Махатмы Ганди, мимо музея и университета, они выехали к фонтану Флоры. «Что значит Сандерберт?» — спросила Леа у Сандры, которую Трейзиш усадил рядом с собой. «Буревестник. Одна из моделей Форда». «Вам нравится?» — не оборачиваясь, спросил Леа американец. «Нет, маломощная дешевка», — с беспримерной наглостью ответила девушка. Чезаре даже подскочил и изумленно воззрился на Леа. «Этот кар?» — снисходительно спросил Трейзиш. «А вы смогли бы справиться с такой машиной?» «Может быть», — ответила, опуская бедовые глаза, Леа. Автомобиль свернул в широкий проезд, пересеченный под прямыми углами несколькими боковыми переулками. Трейзиш затормозил у ворот небольшой виллы, обнесенной вместо забора плотной изгородью из ровно подстриженных колючих кустов. Он не стал въезжать, а дал нетерпеливый гудок. На ступеньках невысокой лестницы показалась Тилоттама, обрадованная встречей. Она поспешила к машине. Итальянцы смотрели на танцовщицу во все глаза, не зная, что Трейзиш приказал Тилоттаме быть наряженной, как принцесса. Именно такая женщина из сказок Махабхараты или Рамаяны стояла перед ними, чуть запыхавшаяся от волнения. Яркая алая сари, вышитая золотыми звездами и отороченная такой же каймой, была туго перехвачена широким золотым поясом с массивной квадратной пряжкой, инкрустированной красными камнями. Тяжелая тканая золотая лента свисала спереди, прикрепленная к пряжке. Свободные двойные петли сверкающих бус перекрещивались на боках. Чоли, кофточка, одевающаяся под сари, была из угольно-черного с узкими золотыми полосками шелка. Ее короткие рукава подхватывались широкими старинными браслетами с рубинами и бирюзой. Еще более массивные браслеты охватывали узкие запястья Тилоттамы. Две нитки жемчуга, золотой полумесяц на груди, золотые шарики на длинных цепочках в ушах и ажурная диадема, резко выделявшаяся в черных волосах. Все эти драгоценности, даже на неопытный взгляд итальянцев, несли печать большой древности. Сандра решила, что Тилоттама надела костюм, приготовленный для фильма. Тилоттама смутилась под устремленными на нее взглядами и обычным очаровательным жестом индийских женщин прикрыла лицо уголком прозрачного розово-лилового шарфа, спадавшего с ее головы. «Боже мой! Это же Шакунтала или Чита!» — воскликнула Сандра. «Вернее, Драупади!» — с насмешкой в голосе отозвался Трейзиш. И Тилоттама, вспыхнув, опустила ресницы сильно подкрашенных глаз. «Вы сказали какую-то гадость?» — вступилась Леа. «Почему вы всегда дразните Тилоттаму?» «Мне кажется, вы не только дразните, но обижаете Тилоттаму», — сказала Сандра, стараясь чем-то унизить его. «Берегитесь. Так выходит наружу скрытая вина или неполноценность». Трейзиш побагровел до края воротничка врезавшегося в плотную шею, и повернулся к Лео с преувеличенным поклоном. «Позвольте предложить вам руль, дорогая». Леа, ободряюще кивнув испуганному Чезаре, уверенно уселась на место водителя. Буревестник плавно взял с места, быстро набирая скорость. На перекрестке Леа увеличила ход, постепенно поворачивая руль, и машина повернулась в дюйме от бордюра пешеходной дорожки. Чезаре окаменел, превратившись в статую внимания. Трейзиш курил, кривя рот, и, наконец, вынужден был признать, что Леа — отличный водитель с редкой по быстроте реакцией. Сандра давно уже посылала подруге воздушные поцелуи в зеркало заднего обзора. «Куда теперь?» — отрывисто спросила Леа, выезжая на Марин-драйв. «Направо, к деревянным воротам с флагами». Они стали протискиваться через плотную толпу к наскоро сколоченным деревянным трибунам, на которых рассаживалась избранная публика. Немало было красивых женщин в саре, меньше в европейских платьях. Сандра заметила два основных женских типа – высокие, величественные и спокойные, с крупными восточными чертами лица и светлой кожей, уроженки северных и центральных провинций. Другие – темные, с огромными глазами, круглолицые и невысокие, сходные с цыганами и такие же пламенные, брызжущие весельем, олицетворяли дравидийскую красоту Южной Индии, ярко выраженную в тиллотами. Началось состязание. Многотысячная толпа, затаив дыхание, следила за отважными спортсменами. Быстроходные моторные лодки мчали за собой на тонком нейлоновом лине по одному или по два спортсмена. Скорость возрастала, и вдруг начинались головоломные подскоки, повороты в воздухе и длинные прыжки через площадки трехметровой высоты. Крепкая девушка в зеленом купальнике прыгнула, описав в воздухе пологую дугу метров в 30 длины. Сбросив одну лыжу, она вставила правую ногу в петлю на буксирной трапеции и помчалась на одной ноге, как балерина в танц. Но и этого показалось ей мало. На полном ходу девушка перевернулась спиной к буксиру и, грациозно балансируя раскинутыми руками, посылала ошеломленной, гудящей от восторга публике воздушные поцелуи. «Это непостижимо», — сказала Леа. «Насколько знаю, у них вращающиеся крепления», — ответил художник. Высокий мужчина, мускулистый, как статуя древнегреческого воина, сбросил обе лыжи. Казалось, он летит по воздуху, едва касаясь босыми ногами вспененной поверхности моря. Зрелище было так поразительно, что весь пляж разразился бурей криков. Двухмоторный широкий катер помчался скоростью в 40 миль высокого до черна загорелого спортсмена. На его плече сидела маленькая женщина в малиновом гимнастическом костюме. Под аккомпанемент ревущего мотора они принялись проделывать гимнастические упражнения, может быть, и несложные для цирковой арены, но поразительные на водных лыжах, в полосе ослепительно белой пены, широкой дорожкой рассекавшей синеву моря. Следующим номером было выступление пяти стройных девушек в гармонично подобранных купальных костюмах. То выстраиваясь в ряд, то выписывая сложные зигзаги, они выполняли красивые балетные па, стоя на одной лыже. Одна из пятерки, особенно хорошо сложенная темноволосая девушка, исполнила целую танцевальную сюиту на скорости в 30 миль. Катер описал широкую дугу, и пятерка балерин с разлету вынеслась на берег. Девушки ловко сбросили лыжи в самый последний миг и пробежали по мелкой воде, приветливо отвечая на бурю оваций. «Как хороша эта танцующая русалка!» — воскликнула Леа. «Может быть, она Нэнси Гант, чемпионка Америки?» — полувопросом отозвалась более осведомленная в спортивных делах Сандра. подскакивая и жужжа, как злобная оса, вынесся скоростной скутер, тащивший на буксире пятиугольный желтый змей. Недалеко от трибун змей взвился метров на 30. Под ним на легком каркасе из алюминиевых трубок висел на согнутых руках гимнаст. Его водные лыжи почти что пригладили верхушки огромных кокосовых пальм, склонившихся над водой. «Нет пределов тому, что может сделать человек!» — воскликнул Чезаре. Леа вскочила с горящими щеками. На нее зашикали из заднего ряда, и Сандра потянула подругу за руку. Леа села и, взглянув на Тиллотаму, быстро сказала по-итальянски: «Сандра, смотри, что с ней?» Тиллотама поднесла к лицу край своего шарфа, скрывая пепельную бледность. Сандра склонилась к ней, а Леа, не сговариваясь, задала какой-то технический вопрос Трейзишу. Едва слышно, Тиллотама шепнула Сандре: «Внизу идут по песку двое. Видите, там, в тюрбане, он, Рамамурти. Молю вас, догоните его, расскажите все». Сандра соображала лишь секунду.
«Чезаро, я вижу внизу продавца конфет. Сможете настигнуть его, пока он не скрылся в толпе?»
И в ответ на удивленный взгляд Чезаро Сандра объяснила ему по-итальянски, что он должен сделать. Художник рванулся с места, как хороший спринтер.
«Рыцарь», — с усмешкой сказал ему вслед Трейзиш, «что это за секреты у вас с Тиллотамой?»
«Мужчины вечно подозревают женщин в каких-то тайнах. Разве вы не видите, что ваша звезда заболела?» Трейзиш испытующе посмотрел на Тиллотаму.
«Пожалуй, лучше мне отвезти тебя домой», — хмуро сказал он, отпуская вздрагивавшую руку Тиллотамы и бросая взгляд на Сандру.
«Не беспокойтесь о нас», — сказала Сандра. «Мы еще посмотрим и пройдемся по Марин-Драйв до вокзала, а там возьмем такси. Здесь все равно разъезд будет долг. Очень благодарна вам за редкое удовольствие».
«Так помните, завтра непременно». Трейзиш склонился над рукой Сандры, а Леа покрутила пальцем над его слегка лысеющей макушкой.
Сандра незаметно погрозила ей. Итальянки едва усидели, пока продюсеры Тиллотама пробивались к выходу. «А сейчас быстро вниз. Я велела ему отвезти индийцев дальше по пляжу к пальмам, но я не верю, что наш милый Чезаре сможет объясниться по-английски». Действительно, язык едва не подвел художника. Когда запыхавшийся, вспотевший Чезаре догнал обоих друзей, он забыл в горячке погони и волнении все нужные слова и мог только бормотать «Уэйт, уэйт, зэт, зэт», показывая на группу пальм в отдалении. Рамамурти, пожав плечами, пошел дальше, но тут Чезаре осенило.
«Тиллотама, Тиллотама, уэйт!»
Эффект был потрясающий. Рамамурти вцепился в итальянца железными пальцами, и поток английских слов был совершенно непонятен для Чезаре. Он только показал на пальмы. Теперь оба индийца беспрекословно направились туда. «Боги и милостивая карма послали мне вас, о драгоценные друзья!» — низко поклонился итальянцам Рамамурти.
«Пустое! Но мне думается, что мы сможем помочь вам и дальше. Завтра мы все приглашены к Трейзишу. Почему бы и вам не воспользоваться вечеринкой и не проникнуть в дом?» — сказал Чезаре. «Мы будем отвлекать продюсера, пока вы похитите Тиллотаму».
Сандра переводила, согласно кивая. «Итальянский друг совершенно прав», — спокойно заметила Нарендра.
«Надо все готовить на завтра и сговориться с Арвиндом. Сам учитель велел дать ему знать, чтобы он оказался поблизости».
«Сам Шарангупта?» — удивился Дайрам.
«Он прикроет отступление, если понадобится. Ты еще не знаешь его, неутомимого борца со злом и страхом».
«Хорошо, тогда вы приходите к нам в гостиницу завтра днем, только без Дайрама. А то вдруг американцу придет в голову нас навестить, и он сразу заподозрит неладное», — сказала Сандра. Мы договоримся обо всем. Индейцы распрощались, а итальянцы медленно пошли вслед расходившейся толпе, возбужденно переговариваясь и обсуждая новые приключения, в которые втянула их добрая воля. Сандра, Чезаре и Леа отпустили такси на углу проезда, в котором стояла вилла Трезиша, и стали оглядываться. Редкие фонари сильно затенялись деревьями, и они не сразу заметили призывные жесты Деорама. Четыре индейца укрывались под нависшими ветками большого платана. Итальянцы были представлены Шарангупте, чье богатырское сложение не мог скрыть полумрак, и худому Арвиду. Автомеханик небрежно опирался на автомобиль. Сверкающий радиатор машины высовывался из глубокой тени. Четыре фары, подве с каждой стороны, были утоплены в массивную посеребренную решетку. Подфарники располагались совсем над землей, ниже бампера, скрытые в особом щитке, уходившем под низ машины, точно челюсть дегенератов. Высокие вертикальные ребра над крыльями, гребень посреди плоского капота, а над решеткой крупные металлические буквы «Oldsmobile». Во всем облике громадной машины было то вызывающее чрезмерное хамство, с помощью которого ничтожный мещанин обретает мнимое превосходство. Ради этого он воздвигает роскошный особняк среди нищих хибарок и ведет увешанную драгоценностями дуру жену сквозь толпу бедно одетых тружеников. «Мамма миа! Откуда такая машина?» — прошептала Леа. Арвинд объяснил, что некогда выручил одного плейбоя, бездельника-богача, из большой беды. Теперь, по просьбе Арвинда, он дал ему свою новую, всего два месяца, как полученную из Америки, машину. «Я взял отпуск на 5 дней», — продолжал автомеханик, «и довезу вас до самого Мадраса, а вернусь через Дели. Никто не проследит вас ни на железной дороге, ни в аэропортах. Кроме того, такую машину на магистрали не будет задерживать полиция». «Наш план таков», — сказал Анарендра, очевидно взявший на себя роль командира операции. «Арвинд у машины. Мы с Деорамом пробираемся в дом. Учитель на всякий случай прогуливается у подъезда. Сандра и Чезаре взялись отвлекать хозяина, а вам, Леа. Если завяжется драка, придется вести Теллотаму к машине». «Значит, едут Арвинд, Анарендра, Теллотама, Деорам и Леа. 5 человек?» «Поместимся», — отозвался автомеханик. «В машине 5 мест, считая водителя». «В такое страшилище?» — удивилась Леа. «Это конвертибл. Открытая машина с одной дверцей с каждой стороны. Я поднял вверх», — пояснил Арвинд. «Не все ли равно?» — перебила Сандра. «Нам всем нельзя уехать, будет подозрительно. Мы с Чезарой останемся, выражаем сожаление хозяину и прилетим самолетом. Исчезновение Леа объясним тем, что она почувствовала себя плохо и уехала домой». Окна виллы Трезиша сияли призывным светом. Хозяин в палевом смокинге обрадованно приветствовал гостей на ступеньках, ведущих в холл. Двое дюжих слуг, снаряженных в белые фраки, стояли у дверей на лестнице, ведущей в сад. «Вы пришли пешком?» «Я не слышал вашей машины», — спросил Трейзиш, склоняясь к руке Сандры. «Мы ошиблись переулком и убедились в этом, лишь отпустив такси. Но пустяки, 5-минутная прогулка». «В такой обуви?» Трейзиш посмотрел на 3-дюймовые шпильки Сандры и босоножки Леа. «Мы в Италии привыкли к прогулкам, по вечерам над морем. Здесь жара изнеживает, но прежняя привычка еще осталась». Дом, снятый продюсером, оказался обширным, с несколькими гостиными в нижнем этаже и верандой, выходившей в густой сад. К удивлению итальянцев, гостей собралось мало. Всего 2 женщины, обе в европейских костюмах, встретившие итальянок неприязненными взглядами. шестеро мужчин, все, очевидно, состоятельные и уверенные в себе люди. Один толстый и усатый, с горбатым носом и глазами на выкате, немедленно рассыпался в любезностях перед маленькой Леа, убедился, что она плохо знает английский, и перешел на французский. Толстяк объявился любителем драгоценных камней и украшений, и между ними завязался оживленный разговор. Леа сразила нового знакомца, сказав: «Выбирайте жемчуг утром у окна, выходящего на север». Совет, услышанный ею от японского художника Минору Терадо, учившегося в Италии. Терадо был сыном известного торговца жемчугом. А когда Леа открыла ему еще один секрет Терадо, сказав, что для сохранения блеска жемчужин их надо мыть 2 раза в год в мыльной мягкой теплой воде и 7 раз в год перенизывать ожерелье, причем только на натуральный шелк, отнюдь не на нейлон, толстый бомбеец достал записную книжку. Сандра поискала взглядом Тиллотаму и, не найдя ее, спросила у хозяина, где она. Трейзиш, недобро нахмурившись, сказал, что Тиллотама со вчерашнего дня больна и сегодня не выйдет к гостям. Тогда Сандра захотела повидать Тиллотаму. Трейзиш отдал какое-то распоряжение слуге и повел Сандру через боковую гостиную на выходившую в сад веранду. Тиллотама вышла туда в черном саре. Сандра впервые видела девушку в этом наряде и еще раз подивилась ее одухотворенной красоте.
«Я вас оставлю на несколько минут, но не задерживайтесь, пожалуйста. Сейчас мы будем садиться за стол».
Сандра поспешила передать все, что узнала от Рамамурти. Тиллотама изменилась у нее на глазах. Голова ее высоко поднялась, нетерпеливая и отважная усмешка обнажила зубы под короткой верхней губой. Послышались шаги Трейзиша. «Я передам, чтобы они были под верандой примерно через час», — поспешно шепнула Сандра. «Сюда придет Леа. Прощайте, до встречи в Мадрасе». Тиллотама обняла итальянку так крепко, что у той захватило дух, поцеловала совсем как европейская женщина и исчезла за сдвинутой в сторону занавесью. Сандра торопливо закурила и перегнулась через перила, стараясь разглядеть, нет ли кого в саду. На веранду вышел хозяин.
«Что же вы здесь в одиночестве?»
Трейзер взял ее под руку. Сандра обещающе рассмеялась, послушно дав отвести себя к столу. Только на несколько минут ей удалось незаметно подойти к Леа, чтобы предупредить и ее, и Чезаре. В разгар ужина художник захотел набросать портрет своей соседки, женщины с маленьким злым лицом и длинной змеиной шеей, и обнаружил, что его золотой карандаш забыт им в гостиной, извинился и вышел. Крепкие напитки подогрели оживление до того вялой компании, разговоры становились все громче. Трейзиш пил много, старательно угощая Сандру. Игра с продюсером, оказывавшим ей все более настойчивые знаки внимания, и ожидание готовящейся развязки взвинчивали нервы, а выпивка кружила голову и подбивала на какой-нибудь дерзкий поступок. Только опасение испортить планы друзей сдерживало накопившееся желание созерничать. Чезаре вернулся и едва заметно мигнул. Леа встала и вышла.
«Мы будем танцевать сегодня?» — громко спросила Сандра, и Трейзиш вскочил с неуклюжей готовностью. «Коктейли, смех, поцелуй, и потом...» — запела Сандра американскую песенку. «Что же потом?»
Она сделала несколько па в такт пению и взглянула на американца искоса, остро и призывно. Гости зааплодировали. Трейзиш, покраснев еще сильнее, подошел к Сандре. «Прошу вас на 1 минутку в гостиную. Я хочу вам кое-что показать». Это вовсе не входило в планы. И Сандра уголком глаза уловила встревоженный взгляд Чезаре. Но Трейзиш уже завладел ее рукой и упрямо тянул в боковую гостиную. Пожав плечами, Сандра повиновалась. Трейзиш плотно прикрыл за собой дверь, подвел ее к резному шкафчику, стоявшему перед зеркалом на вычурных резных ножках. «Просто в знак дружбы. И больше, чем дружбы», — сказал он, доставая ящичек, обтянутый золотистым шелком. Сандра отвела его руку, но он раскрыл коробку. Внутри был хрустальный, отделанный золотом флакон в виде большой земляничной ягоды. «Духи земляника», — догадалась Сандра. «Самые дорогие, какие я знаю». «Благодарю вас, но я ненавижу запах земляники даже в таком облагороженном виде. Сейчас у меня французские когти грифа. О, разумеется, только для специальных случаев, вроде сегодняшнего. А на каждый день я всему предпочитаю сельвии. Это мой запах. Так что подарите лучше вашу землянику Тиллотамме». Трейзиш поставил ящичек и неловко усмехнулся. «При чем тут Тиллотамма? Сейчас мне нужны вы, такая же очаровательная, как моя заочная любовь Чело Алонао. Знаете, что вы до странности на нее похожи». Он умолк и прислушался. Прежде чем Сандра смогла как-нибудь остановить его, Трейзиш очутился на веранде. Тиллотамма и Леа стояли возле перил. «Зачем ты здесь? Я приказал быть наверху! Подслушивать! Следить за мной!» Он схватил ее за руку и рванул к себе. Леа, не понимавшая ни слова, Трейзиш говорил на урду, бросилась на защиту, но продюсер грубо оттолкнул ее. «Прошу не вмешиваться! Тиллотамма сейчас же наверх!» «Уберите ваши грязные руки, негодяй!» — четко сказал Леа по-английски. Трейзиш схватил Тиллотамму за талию и потащил к другой двери. Тиллотамма влепила ему пощечину, вырвалась и кинулась к перилам, но Трейзиш опять схватил ее и получил удар еще крепче. Разъяренный, он сбил ее с ног, охнул от пинка, нанесенного ему Леа, отшвырнул итальянку и наклонился над упавшей Тиллотаммой. В это время через перила веранды перескочил Дайорам. Не раздумывая ни секунды, он пнул Трейзиша в обтянутый брюками зад. Продюсер отлетел в угол террасы и распластался на цементном полу. Рамамурти поднял Тиллотамму и шагнул с ней к перилам. Трейзиш вскочил и стал вытаскивать из заднего кармана пистолет. «Все погибло», — мелькнул в голове оцепеневший Леа. Дайорам выхватил подарок инженера Сешагири Рао быстрее, чем полупьяный и ошарашенный ударом продюсер, направил дуло в его ненавистное лицо и нажал спуск. В широко раздутые ноздри, выпученные глаза и раскрытый рот Трейзиша ударила струя едкой жидкости. У Трейзиша перехватило дыхание, он выронил пистолет и, закрыв лицо руками, с воем грохнулся на пол, кашляя, чихая и икая. На веранду вбежали Ахмед и еще один слуга. Недобро усмехаясь, Дайорам поверг их рядом со своим хозяином. Распыленная трава заставила расчихаться Леа и Тиллотамму. Они перепрыгнули через перила и были подхвачены подоспевшим Анарендрой. Все четверо побежали по дорожке сада. Очевидно, сад охранялся, потому что на громкий свист, раздавшийся из-за кустов, сбежалось пять или шесть рослых людей со свирепыми лицами горцев Пакистана. Они настигли беглецов у ворот. «Беги, Дайорам!» — крикнула Нарендра. «Я догоню тебя!» Поклонник хатха-йоги с непостижимой быстротой уклонился от страшного удара пружинной дубинки со свинцовым шариком, схватил противника, поднял как мешок и сбил им с ног второго нападающего. Затем Анарендра вдруг покатился по земле, спасшись от удара ножом в спину, вскочил и ногой выбил нож. Тут он услышал спокойный голос своего учителя. «Беги, пора! Не задерживайся!» С привычным послушанием Анарендра выскочил за ворота. Шарангупта неуловимым толчком ноги сбил кинувшегося было вдогонку человека и приготовился встретить нападение остальных. Молчаливой каменной глыбой он стоял перед нападавшими, и его недвижное спокойствие навело на тех страх. Один, самый смелый, отпрыгнул в сторону, вытащил длинный нож и стал обходить Шарангупту сзади. Все дальнейшее произошло в одно мгновение. После, при расспросах Трейзиша, люди так и не смогли объяснить, что случилось. Шарангупта прыгнул в сторону человека с ножом, раздавил ему руку и швырнул его в остальных так, что тех будто смело ветром. Спокойно осмотрев груду стонущих тел, Шарангупта пошел к воротам. На мгновение он задержался около одиноко стоявшего у подъезда Сандерберда хозяина. Гости приехали на такси или отпустили на время свои машины. Со вздохом сожаления Шарангупта открыл дверцу и взялся за рулевое колесо. Чудовищные мускулы спины вздулись, послышался скрипящий стон металла. Хатха-йог бросил оторванный руль в кусты и тем же неспешным шагом вышел за ворота, растаяв в темноте. Единственным свидетелем его подвига оказался Чезаре, выбежавший в лоджию подъезда в тревоге за Леа и своих индийских друзей. Чезаре заметил тусклый свет фар, мелькнувший по склону Малабарского холма. Облегченно вздохнув, Чезаре закурил и отправился разыскивать Сандру. Он нашел ее в центре внимания ничего не подозревавших гостей, которым она рассказывала анекдоты из жизни итальянских кинозвезд. «Дай мне сигарету, Чезаре!» Сандра вопросительно посмотрела на него. Чезаре, протягивая портсигар, поднял большой палец. Сандра весело сверкнула глазами. «Где же наш милый хозяин?» В столовую ворвался Трейзиш с пистолетом в руке, с распухшим и измазанным лицом. За ним бежали с ружьями в руках Ахмед, шофер и свирепый горец, исполнявший обязанности садовника. Гости в ужасе вскочили, опрокидывая стулья и бокалы с напитками. «Грабеж в доме!» — заревел продюсер. «Скорей вы, трусы, свиньи, обезьяны! Скорей! Они не могли убежать далеко! Простите, господа! В дом ворвались бандиты! Они убежали, но я должен...» Остаток фразы гости не услышали, а через секунду с улицы раздался нечленораздельный вопль. Трейзиш обнаружил отсутствие руля у своей машины. Ругань понеслась в раскрытые окна с аккомпанементом разноголосых оправданий людей, охранявших сад. Топот ног, и все стихло. «Я думаю, Чезаре, — спокойно сказал по-английски Сандра, — нам пора домой. Хозяину не до нас». Гости стали вызывать по телефону свои машины и такси. Вернулся Трейзиш. Тяжело дыша, он подошел к телефону. «Скажите же, наконец, что случилось?» — спросила его Сандра. «Вы выскочили от меня из гостиной, точно безумные, и исчезли. На вас напали? Кто?» Трейзиш осмотрел комнату, недобро усмехнулся. «А где ваша подруга?» «Кстати, Аля», — сказал, подходя к Трейзишу Чезаре. «Она вбежала сюда в слезах, сказала мне, что вы ее оскорбили. Я не успел остановить ее, она вышла за ворота и села в проходившее такси. Потрудитесь объяснить!» Трейзиш зловеще оскалился и, махнув рукой, протянул руку к телефону. Чезаре положил на трубку руку. «Сэр, вы оскорбили мою жену. Я требую объяснения, черт побери! Вы пьяные, сеньор Пирелли! Оставьте меня!» «Нет, это вы пьяны, мистер Трейзиш! Возмутительно! Вы приглашаете нас в свой дом, напиваетесь, пристаете к моей жене, носитесь с заряженным револьвером в руке. Что все это значит?» Трейзиш задохнулся от безумной ярости и некоторое время не мог произнести ни слова. Ему ничего не стоило бы проучить этого итальянского проходимца, но дело оборачивалось не в его пользу. Выдавив из себя кривую улыбку, он сказал: «Я приношу извинения вашей жене и вам. Она оказалась около меня в момент семейной сцены и, не поняв ничего, вмешалась в нее. Мне пришлось оттолкнуть ее, о чем сожалею. А теперь, простите, я должен срочно позвонить в полицию». Кости стали разъезжаться.
«Думаю, что все сошло отлично», — сказал художник Сандре, когда они мчались в такси в гостиницу. Сандра спросила: «Теперь в Мадрас?»
«Да, по плану. Билеты заказаны. Я пойду их получать, а вы сложите вещи в гостинице. Самолет идет в 2 часа ночи, и нам следует испариться, прежде чем этот киногангстер начнет снова домогаться вашей взаимности. Все идет превосходно, Сандра, дорогая. Как приятно мнить себя добрым волшебником!»
Веселая уверенность Чезаре стала бы куда меньше, если бы он мог подслушать разговор двух людей недалеко от кассы, в которой он брал заказанные билеты.
«Ты был прав», — говорил один в темных очках.
«Это он, тот проклятый итальянец, который удрал от хозяина в Кейптауне. Сгребем целый грант, $1000.
Не понимаю, что возится с ним хозяин. Пришить его и концы в воду, а то сколько канителей.
Не нашего с тобой ума дело. Ясно, пришить пока нельзя. Сначала надо что-то вытянуть из него. Да нам наплевать, платят и ладно».
Анарендра догнал Тилотаму, Леа и Деяраму у самого платана, где стоял автомобиль. Арвин ждал с распахнутыми дверцами, переминаясь от нетерпения. Громадная машина взяла с места совершенно бесшумно. Арвин не зажигал фары, и автомобиль крался по темной улице. Только подфарники, точно под слеповатые глазки, светили совсем низко в землю. Прохожие почти не встречались на улицах этой фешенебельной части Бомбея. Арвин ехал быстро, но осторожно. Малейший уличный инцидент погубил бы блестящую операцию похищения Девадаси, как назвал ее Анарендра по фильму, в котором он недавно участвовал вместе с Тиллотамой. Обе женщины поместились на заднем сиденье вместе с Деярамом, на мягком, точно лайковая перчатка Софьяне, прошитом мелкими поперечными валиками. Машина проехала фабричные районы Парел и Дадар, вынеслась на магистральное шоссе и задержалась на Шайонской дамбе, где плотный поток машин и повозок двигался в обе стороны, хотя было уже 11:30 ночи. Наконец машина выбралась на свободное шоссе, и тотчас светящий слабым зеленым светом кубик указателя скорости пополз по длинной линейке спидометра. Воздух начал глухо реветь, обтекая крышу. Лео успела заметить мелькнувший справа указатель поворота на Ланавлу. Машина, покачиваясь и вздрагивая, летела в однообразном мраке по широкой магистрали, легко обходя попутный транспорт. Яркие фары пробивали темноту на 200 метров вперед и автоматически затемнялись, встречаясь со светом других машин. Тиллотама, вся дрожа от пережитого, прижималась к Лео, украдкой взглядывая на сидевшего рядом Деярама. Стремительно несущаяся машина, увозившая ее из долгого унизительного плена, казалась сном, сказкой, волшебной колесницей старинных преданий, летящей во мраке все дальше в неведомое, нежданное, но безусловно чудесное. Залогом этому Рамамурти, его сильные руки. Деярам, отдыхая в быстром полете машины, преисполнился горячей благодарности к могуществу техники. Так легко и быстро освободить Тиллотаму всего с 3 верными друзьями. Автомобиль и химический пистолет. Только всего. Он сказал об этом Анарендре. Ему ответил, закуривая сигарету, Арвинд. «Могло быть и наоборот. Пистолет мог выстрелить в вас. Автомобиль увезти прочь от Тиллотамы, как уже раз и случилось. Нет, достижение техники без доброй и умной направленности не только ни дьявола не стоит, а гораздо хуже каменного топора». Леа внезапно фыркнула. «Какое лицо, какая рожа была у этого Трейзиша!» Рамамурти захохотал, засмеялась и Тиллотама. Стрелки на черном квадратном циферблате с тонкими концентрическими фосфорицирующими линиями в центре переднего щитка показывали час ночи, когда после длинного подъема впереди показались огни Пуны. Три моста через извилистые сплетения трех рек и два железнодорожных переезда не задержали наших путешественников в это глухое время ночи. С юга подошли столовые горы. Теперь они выехали в еще неизвестную им часть страны. Машина миновала унылые прямые улицы бывшего военного городка англичан. Еще один переезд, и снова ночь, пробиваемая светом фар на опустелом шоссе. Анарендра обернулся к Леа, проворчавший, что так можно проехать всю Индию, и нечего будет рассказать у себя на родине. «Здесь нет особых запоминающихся мест, ни архитектуры, ни древностей. Только разве стена крепости в центре города, Шанварпетх, памятник маратхского владычества? Ворота крепости до сих пор усажены железными гвоздями в четверть метра длиной, чтобы их не могли высадить боевые слоны. И еще там, — Анарендра показал на юго-восток, — на горах знаменитая Сингарх, крепость Льва. Днем ее было бы видно». Анарендра умолк. Нарастающий рев воздуха и покрышек мешал разговаривать. Тяжелая громадина Олдсмобиля приседала, вжимаясь в шоссе. Кубик спидометра полз и полз направо. Когда он закачался между цифрами 110 и 120, слева, вверху приборной доски, загорелся красный огонек. Раздался низкий гудящий звук, похожий на вызов морского телефона. «Что это?» — наклонилась Леа к Анарендре, не смея отвлекать Арвинда.
«Предупреждение! Предельная скорость 120 миль!» — отрывисто бросил Арвинд.
Мягкая тяжкая лапа швырнула всех вперед. Оглушительный рев сигнала разорвал безмолвие ночи и раскатился по удаленным холмам. На пределе видимости фар серым призраком мелькнула телега с парой быков, разворачивавшаяся поперек шоссе. Арвинд уменьшил скорость и все же обогнул повозку на таком бешеном ходу, что пассажиры только сейчас представили, как они мчатся.
«Пожалуй, лучше наденьте пояса», — приказал автомеханик.
Все послушно пристегнулись широкими лентами, как в самолете. Начинало ослабевать нервное возбуждение. Приходила дремотная усталость. «Как он не боится так ехать?» — подумала вслух Леа.
«А что бояться?» — обернулся Анарендра. «Если что-нибудь случится на таком ходу, все будет кончено мгновенно, без страданий и страха. Владелец не будет сильно огорчен, машина застрахована».
«Утешительное преимущество скоростных машин», — согласилась Леа. Она откинулась назад, прижалась к плечу Тиллотамы и скоро уснула, чуть приоткрыв рот. Тиллотама повернулась к Деораму, протянула левую руку. Немедленно горячая и сильная рука художника нашла ее в темноте. Их пальцы переплелись. Счастье наполнило сердце Тиллотамы, и показалось, что оно расширилось так, что не может биться. Адаярам, низко склонившись, целовал по очереди все ее пальцы и ладонь. Время остановилось в летящей машине. Адаярам с Тиллотамой не замечали проносившихся мимо огоньков в домах, встречных машин и не обращали внимания на спящие маленькие города, через которые проходило магистральное шоссе. Сатара, Колхапур, Белгаун. Небо слева на востоке стало светлеть. На широкой обочине перед подъемом Арвинд остановил машину. Тишина показалась удивительной. В головах у путешественников звенело, и движения были неуверенны, как после нервного потрясения. Они отстегнулись и вышли. Арвинд с ввалившимися щеками нажал кнопку. Широкая, как рояль, крышка капота отскочила вверх. Автомеханик осмотрел мотор, проверил все, что нужно, обойдя машину, и заглянул под передок. После этого он открыл багажник и вытащил канистры с горючим. Дайарам и Анарендра принялись заливать опустевший бак. «Пришлось взять с собой полный запас. Он жрет горючее только высшего сорта, премиум, а мы не достанем такого до Бангалура», — пояснил он подошедший Леа. «А далеко еще? До Бангалура? 350 миль. А оттуда? Еще около 250 до Мадраса. И все?
Все?
Тогда зачем же такая чудовищная гонка? Смотрите!» Леа ласково коснулась запавшей щеки автомеханика. «Вы убьете себя?»
«Пустое. Нам надо отъехать на невероятное для машины расстояние, чтобы исключить себя из района слежки. Аэропорт, вокзалы, само собой, шоссе тоже, но без расчета на скорость нашего Старфайра».
«Как вы сказали? Старфайр? Звездный огонь?» «Как красиво!» — воскликнул Лео.
«Самая новая модель Олдсмобиля. 350 сил».
«Ох, никогда бы не подумала!» Лео показала на покрытый красным лаком сравнительно небольшой мотор с широкой тарелкой воздухоочистителя из сверкающего алюминия.
«Очень высокое сжатие, четырехствольный карбюратор, 4800 оборотов».
Лео отступила на край дороги. Тропический рассвет был короток, и теперь гигантский Starfire можно было рассмотреть полностью. Полированный корпус цвета голубой стали был уже порядочно запылен, как и голубые колеса со сверкающей трехлучевой звездой на вогнутых ребристых дисках. Леа сказала: «Громадный зверь красив, но не изящен. Слишком широк, коробчат. Словом, роскошный мастодонт».
«Садитесь, сейчас поедем», — скомандовала Нарендра. «С едой придется потерпеть. Ни в Дхарварии, ни в Хубли мы останавливаться не будем. Обедаем в Бангалуре. Надо использовать участок малонаселенной дороги Хубли-Бангалур». Он повторил то же самое по-английски для Леа.
«Может быть, мне сменить Арвинда, чтобы он отдохнул?» — спросила Леа. Оживленное лицо Анарендры одеревенело от усилий скрыть улыбку, но тут вмешалась Тилла Тама, рассказавшая о водительском искусстве Леа.
«Сейчас сменю Арвинда я», — сказал Анрендра. «А потом мы попросим и вас. Часто меняясь, можно гнать вовсю».
Старфайр рванулся вперед. Анрендра отличался быстрой и точной реакцией и ехал не хуже Арвинда, но дорога все более заполнялась машинами и повозками. С большим напряжением удавалось держать скорость около 60 миль. Местность заметно изменилась со вчерашнего вечера. Редкие деревья, заросли кустарников, дома из плитчатого камня с плоскими крышами, зеленые островки деревень с большими тамариндами, манго или апельсиновыми садами с колодцами посредине. Высокие тонкие женщины в убогих коричневых сари, подвязанных между ногами наподобие шаровар. Сухой и тяжелый зной над красноватыми плоскогорьями. Перед Бангалуром Арвинд сменил Анарендру, и путешественники разрешили себе после обеда час отдыха. Из осторожности они полежали в роще на холмах за северо-восточной частью города и снова забрались в прохладу Старфайра. Первый участок дороги до Читтура не отличался большим движением, и Старфайр повела Леа с дремавшим рядом автомехаником. Леа спросила назначение циферблата внизу, под передним щитком, на откосе футляра коробки скоростей, разделявшего оба передних сиденья. Загадочный циферблат оказался всего лишь тахометром. Леа быстро освоилась с рычажком четырехступенчатой гидравлической коробки, с кнопочным управлением подъемными стеклами, дверными запорами и обозначениями кондиционера. Арвинд настороженно следил за всеми маневрами Леа. Не прошло и четверти часа, как воздух заревел вокруг Старфайра лишь немного слабее, чем при управлении самого Арвинда. Леа уверенно владела грозной машиной. Арвинд еще некоторое время присматривался к ней и затем погасил свою сигарету, привалившись к мягкой стенке дверцы, и закрыл глаза. Леа наслаждалась силой Старфайра. Его руль, укрепленный на двух концах глубоко расщепленной вилки, был снабжен, конечно, усилением и слушался легкого движения пальца. Могучий сигнал в три тона заставлял все живое шарахаться с дороги, пугая даже невозмутимых коров. Сиденья передвигались электромоторами в любое удобное положение, что было особенно приятно маленькой Леа. 80 миль – это неплохо для шоссе с поворотами и туго соображавшими деревенскими возчиками. Почти выспавшаяся ночью, Леа мчалась прямо на восток, куда теперь после Бангалура повернула хорошо отремонтированная магистраль. Гонка продолжалась уже 16 часов. Дремали Арвинд и Анрендра, за спиной спала Тилла Тама, положив голову на плечо художника. Да Ярам бодрствовал, держа руку Тилла Тамы. В Келаре Леа запуталась и едва протиснулась на широченном Старфайре сквозь узкие переулки. Но не успел проснувшийся Арвид прийти на помощь, как машина снова мчалась по шоссе, и Арвинд опять дремал, чему-то блаженно улыбаясь во сне. Местность изменилась в третий раз. Причудливые глыбы камней чередовались с колючими акациями. Отдаленные бурые склоны были покрыты плантациями каких-то невысоких деревьев с листвой мелкой и темной. Прошло еще полтора часа, и Леа миновала Читтур, заметив лишь крутые черепичные крыши домов. Шоссе опускалось в широкую долину какой-то реки, круто поворачивая направо. Издалека на юге показалась железная дорога, удалившаяся от шоссе после Бангалура. Арвинд выпрямился на сиденье, осмотрелся, закурил и попросил Леа остановить машину. «Разминка! Последняя! Через 2 часа Мадрас!» Тилла Тама сделала несколько танцевальных па на дороге. С каждым часом пути с нее спадала молчаливая печаль. После отдыха Леа удостоилась почетного места рядом с водителем. Арвинд перестал гнать с прежней сумасшедшей скоростью, и кубик спидометра плавал около цифры 70. «Как вам нравится машина?» — спросил он Леа. «Хороша», — неуверенно ответила Леа со смешанным чувством восхищения и протеста. 4 пассажирских места и 350 сил — соотношение недопустимое, наглое и абсолютно бесполезное для огромного большинства людей. Больше того, вредное, потому что владеть этой машиной можно было, лишь отняв у кого-то возможность вообще приобрести машину. Вроде статистики, что на каждого человека приходится по бифштексу, но если один съел 3, то значит, что 2 остались голодными, — мелькнуло в голове Леа. «Я знаю, что вам думается, — прищурился Арвинд, — что это свинская машина, и что, будь вы на месте американского правительства, вы запретили бы делать такие. Вы угадали. Хотя я очень благодарна нашему звездному огню», — Леа погладил приборный щиток. «Но это верно. И все же, разве мы смогли бы проделать безумную гонку по не слишком уж хорошей дороге в прохладе и комфорте, кроме как на подобной машине?
Разумеется. Тем более Starfire пригодился бы исследователям, ученым, путешественникам, но не праздным пожирателям ценного горючего ради сомнительного удовольствия гонки. Где предел? Полвека назад богачи владели 40-сильными автомобилями, бегавшими с головоломной скоростью 30 миль, переживая такое же дешевое превосходство над другими, какое испытывает современный плейбой, несущийся быстрее на 100 миль. Все для того, чтобы дать всем понять, что они выше и лучше.
Не надо даже автомобиля. Посмотрели бы вы на нашего надутого богача в деревне, выезжающего на откормленном могучем жеребце. Спесь в нем кричит. Все равно обгоню, смотрите, какой конь. Завидуете? Это чувство в человеке, наверное, неистребимо.
Его надо истребить, твердо сказал автомеханик. Иначе ничего не выйдет.
С чем не выйдет?
С человечеством, с социализмом.
А вы верите в социализм?
Как же иначе?
Другого пути у человечества нет. Общество должно быть устроено как следует.
Разумеется, социализм без обмана, настоящий, а не национализм и не фашизм.
О, мне хотелось бы поговорить с вами подробнее, но я не умею. Вот когда прилетит Сандра, сколько времени вы пробудете в Мадрасе?
Автомеханик бросил взгляд на часы. Мы приедем в 5 часов. Сутки отдохнем, а под вечер завтра двинемся назад. Не по этой дороге, а берегом до Виджаявады. Оттуда на Хайдарабад и через Шолапур на Пуну. Поедем не спеша и на 3-е сутки в Бомбей.
Ей-богу, мне жаль так расставаться с вами. Дайте мне ваш бомбейский адрес, — попросила Леа. Нам, с Андреем, мне так хотелось познакомиться с индийским рабочим интеллигентом. А нам все время попадались коммерсанты, артисты или чаще бездельники.
Как можно ожидать встретить нашего брата в дорогих отелях?
Вы болтаетесь в высшем слое, как поплавок в карбюраторе, хотя и не похожи на английских или американских мемсахиб, которых недолюбливает вся Индия.
В высшем слое, возмутилась Леа.
Да я еще 2 месяца назад была бедна, как церковная мышь, и не знала, что будет со мной завтра.
Ага, значит, наследство.
Можно считать так, медленно сказала Леа, представив себя наследницей безымянных охотников за алмазами, оставивших им карту и добычу, едва не украденную Флоену.
Арвинд взглянул на нее с некоторым сомнением, но промолчал.
Мадрас раскинулся на прибрежной равнине. Широкие улицы, обсаженные 2-3 рядами деревьев, витрины магазинов в домах, далеко отодвинутых от проезжей части улиц и скрытых зеленью. Но, как во всех виденных Леа городах Индии, рядом с благоустроенными кварталами теснились ужасающе скученные. Трущобой показался ей Чинтадрипет, окаймленный извилиной гнилой стоячей протоки. Они въехали в город по широкой Пунамалай-Рот. 2 пересекли железную дорогу и рукава реки, круто повернув от форта Сент-Джордж на красивую Маунт-Рот, где находилась гостиница, заранее назначенная как место свидания. Не успела машина подъехать к широким ступеням подъезда, как из портика выбежали Сандра и Чезаре. Арвинд нажал кнопку, и крыша машины медленно поползла назад, складываясь в широкой щели позади сидений. Зной хлынул в открывшуюся машину, точно поток воды в ванну. Сандра ласково обняла подругу. «Комнаты всем заказаны. Тилло Таму я беру к себе. Не удивляйтесь, если увидите у себя новенькие чемоданы. В них только по нескольку книг. Мы с Чезаро их купили. Нельзя же Дайораму и Тилло Таме быть респектабельными путешественниками без багажа. А Нарендра и Арвид — магнаты в своем чудовищном автомобиле. Их чемоданы пусть остаются в багажнике».
Арвинд высадил своих пассажиров, пообещав вернуться после того, как в гараже машину вымоют, проверят, смажут. Всех удивила Тилла Тама. Она низко поклонилась Арвинду и машине, стерла густую пыль с капота концом своего головного шарфа и прижалась губами к сверкающей стально-голубоватой поверхности, сказав что-то, прозвучавшее мелодичным речитативом. «Она говорит», — перевел серьезный Дейрам, «что с детства хранила в памяти сказку о голубой колеснице. Колесница, уносящая людей далеко от страха и страданий в светлый и широкий мир. Сказка исполнилась. Вот колесница. И случайно ли она голубая?»